Все древние государства, Египет, Южная Месопотамия.
Изображение корабля, креста.
Тут случилось еще одно обстоятельство, подействовавшее.
На волнах православного радиоканала «Воскресение» «Школа православия».
Здравствуйте, уважаемые радиослушатели! Мы начинаем 26-й урок по церковнославянскому языку. Сегодня мы продолжаем читать богослужебные тексты из службы праздника Успения Пресвятой Богородицы. Обращаемся к тем текстам, которые звучат на литургии. В этот день напомним, что праздник Успения Пресвятой Богородицы празднуется 28 августа. Это дата по новому календарному стилю, по старому стилю это 15 августа, то есть в богослужебных книгах праздник Успения Пресвятой Богородицы датируется 15 августа, но в том календаре, по которому мы живем, эта дата соответствует 28 августа. В наших предыдущих уроках мы прочитали апостольское чтение, которое читается на литургии в день праздника Успения Пресвятой Богородицы, впрочем, не только в этот день, но и во многие другие богородичные праздники. Это фрагмент из послания апостола Павла к филиппийцам, 2 глава, стихи с 5 по 11. К евангельскому чтению, которое читается в этот день, относится то же самое замечание. Это чтение на все богородичные праздники. Даже если про отрывок из послания к филиппийцам мы говорим, что он читается на литургии в большинство богородичных праздников, есть еще фрагмент из послания апостола Павла к евреям, который читается в праздник введения во храм Пресвятой Богородицы и в некоторые другие. То есть он в меньшем количестве случаев читается за богослужением, но, тем не менее, для богородичных праздников есть еще один апостольский отрывок, кроме отрывка из послания к филиппийцам, еще один отрывок, который читается на богослужении. А что касается евангельского фрагмента, то тот фрагмент, о котором будем говорить, это отрывок из Евангелия от Луки, он является составным. То есть два отрывка Евангелия от Луки, 10 глава, стихи с 38 по 42, и 11 глава, два стиха, 27 и 28. Эти два отрывка Евангелия от Луки, глава 10, стихи 38-42, и глава 11, стихи 27 и 28. Два этих фрагмента объединяются в один текст, звучат как один текст в качестве евангельского чтения в дни богородичных праздников. Но перед чтением Евангелия произносится так называемый аллилуарий, то есть два стиха, которые в подавляющем большинстве случаев из псалмов берутся, и они перемежаются троекратным пением «Аллилуйя». То есть сначала хор пропевает трижды «Аллилуйя», затем чтец произносит первый стих «Аллилуария», после этого хор еще раз трижды поет «Аллилуйя», чтец произносит второй стих «Аллилуария», и хор в третий раз поет трижды «Аллилуйя». «Аллилуйя» — это древнее еврейское возглашение, ветхозаветное «Хвалите Господа», возглашение, которое попало без перевода в христианское богослужение, так же, как еще некоторые слова, некоторые возглашения богослужебные. «Аминь», «Осанна» — это слова, перешедшие из ветхозаветного еврейского богослужения. И здесь этот радостный возглас «Аллилуйя» предшествует чтению Евангелия, в нем радость и благоговение, радость от того, что мы Евангелие услышим, благоговение перед его словами. Аллилуарием в праздник Успения Пресвятой Богородицы являются слова из 131-го псалма, 8 стих 131-го псалма: «Воскресни, Господи, в покой Твой, Ты и кивот святыни Твоея». И часть 11 стиха 131-го псалма: «Клятся Господь Давиду истиною, и не отвержется ея». Возглашение двух этих стихов чередуется с троекратным пением «Аллилуйя». В Псалме 131 вспоминаются обстоятельства строительства первого храма, несбывшееся желание царя Давида построить дом Божий для Ковчега Завета, желание, которое было выполнено уже его сыном Соломоном. Таков исторический контекст. То есть написание псалма относится не ко временам царя Давида, а к более поздним временам. Псалом этот посвящен воспоминаниям о строительстве храма. И слова «Воскресни, Господи, в покой Твой, Ты и кивот святыни Твоея» — это слова 8 стиха 131-го псалма. Это, с одной стороны, молитва о том, чтобы Господь пребывал в своем храме, перевод Бируковых: «Восстань, Господи, и пребудь в покое Твоем, Ты и ковчег святыни Твоей». Но в пророческом смысле это пророчество о воскресении Господа Иисуса Христа из мертвых, а ковчег святыни, по-церковнославянски кивот святыни, имеется в виду Ковчег Завета, главная святыня Иерусалимского храма, в которой хранились скрижали, данные Богом Моисею на горе Синай. Но это и один из ветхозаветных прообразов Божией Матери. Она в себе эту божественную святыню носила. Мы видим, что слово «воскресни» в этом переводе, одном из современных переводов псалтири на русский язык, переведено как «восстань». Практически такой же перевод у Юнгерова. Это перевод, относящийся к началу XX века. «Встань, Господи, на место покоя Твоего, Ты и кивот святыни Твоей». «Воскресни» — это действительно перевод греческого слова, а церковнославянский перевод псалтири является переводом с греческого текста. Хотя первоначальный текст псалмов написан по-древнееврейски, но церковнославянский перевод — это перевод с перевода, перевод с греческого текста уже. Так вот, в греческом тексте действительно глагол со значением «встать», и он употребляется в Священном Писании тогда, когда речь идет о воскресении Христа из мертвых. Ну, в церковнославянской традиции существует особое слово для передачи вот этого понятия «оживление мертвого», то есть тогда, когда Господь был мертв и ожил своей божественной силой. Корень этого слова употреблялся в словах, обозначающих возгорание огня, «кресати», то есть «загораться». Слово «воскреснуть» и «воскресение» — один из замечательных терминов духовных, которые церковнославянский язык подарил русскому языку. И иногда, как вот в этом случае, церковнославянский перевод подчеркивает пророческий смысл каких-то стихов Ветхого Завета. Здесь «встань, Господи, на место покоя Твоего» — так надо было бы перевести на русский язык с греческого. Но христианская традиция усматривала здесь пророчество о воскресении Христа из мертвых. В буквальном смысле это молитва о том, чтобы Господь помог построению храма, потому что место покоя — это храм, то место, где Бог благодатью Своей пребывает, где Ему поклоняются, где перед Ним благоговеют, место покоя Божьего. «Встань, Господи, на место покоя Твоего», то есть «прибудь на месте покоя Твоего». Но церковнославянский перевод здесь очень точно греческий текст передает «в покой Твой». Такая формулировка дает основание видеть здесь пророчество о воскресении Христа. Он воскрес и пребывает в прославленном состоянии. В котором нет никакого недостатка, никакого страдания, где он не претерпевает лишений каких-то, как было во время земной жизни Господа Иисуса Христа. Это состояние ждет и всех людей по воскресении из мертвых. «Воскресни, Господи, в покой Твой». В буквальном переводе «встань, Господи, на место покоя Твоего». Но здесь также содержится пророчество о воскресении Христа из мертвых. Поэтому таков церковнославянский перевод «воскресни». Он подчеркивает пророческое значение этого стиха, этих слов. И вторая половина стиха «ты и кивот святыни Твоей я». В буквальном смысле речь идет о ветхозаветном ковчеге Завета, так называемом, в пророческом смысле о Божьей Матери. Под словом «святыня» может пониматься не только некий священный предмет, но и вообще святость. Слова с таким суффиксом как раз имеют абстрактное значение часто. «Благостыня», «благость», «святыня», «святость». Здесь можно понимать и в смысле конкретного предмета. Кивот – ковчег, в котором пребывает эта святыня, скрижали завета. Кивот – греческое слово, взятое без перевода в церковнославянский текст. Ящик – его буквальное значение, или сундук. Ковчег часто переводят на русский язык. И слова 11 стиха «клятся Господь Давиду истиною, и не отвержется ея». Вот упоминается Давид, предок по плоти Господа Иисуса Христа, а также и предок Девы Марии, Богородицы, то есть не случайно наличие этого стиха в богослужении в честь Божьей Матери. Первое слово в этом стихе «клятца» — это форма одного из прошедших времен церковнославянского глагола, времени, которое называется «аорист», но здесь форма с особенностью. Некоторые глаголы эту форму третьего лица единственного числа аориста образуют с окончанием «т», с окончанием третьего лица единственного числа настоящего времени. Ну, например, «глаголет» — это окончание «т», окончание третьего лица единственного числа настоящего времени, но здесь в одном из прошедших времен, вот в аористе, оно использовано. «Клят» — вот это было бы без возвратного суффикса «ся». «Клят» — перевод «он проклял». Ну а «клятца» с возвратным суффиксом «ся» — «он поклялся». «Клятца Господь Давиду истиною». В греческой фразе, здесь в соответствии с условиями греческого синтаксиса, форма винительного падежа у слова «истина», то есть «с клятвой высказал Господь Давиду истину». Можно перевести и так, если сохранить форму винительного падежа. Но русскому языку, церковнославянскому, свойственно употребление этого выражения с формой творительного падежа «покляться чем?» «Поклялся Господь Давиду истиной». Но буквально здесь с греческого можно и перевести «с клятвой высказал истину Давиду» «и не отвержется ея», «не отвержется», «не отвергнется», «не отречется от нее». Ну и сам евангельский отрывок, о котором мы уже говорили, начинается словами «во время оно, в ниде Иисус весь некую, жена же некая именем Марфа, прият его в дом свой». Это 38 стих 10 главы Евангелия от Луки. Мы здесь видим ту же самую форму аориста в третьем лице единственного числа, которая нам уже встречалась, «клятца», но здесь «прият», то есть здесь без возвратного суффикса «ся», но тоже с окончанием «т». «Жена же некая именем Марфа, прият его в дом свой», то есть некая женщина по имени Марфа приняла его в дом свой, «в ниде Иисус весь некую», «вошел Иисус в селение некое», «весь селение». И остановимся еще на выражении «во время оно», фраза, с которой многие евангельские чтения на утреннее начинаются. Но почему интересно о ней сказать? потому что здесь, в греческом оригинале, в этой фразе, в начале очень многих богослужебных чтений из Евангелия употребляется слово «керос». Во время «она» по-гречески это «то керо экино». И есть в греческом языке слово «хронос», более известное нам, чем слово «керос». «Керос» и «хронос». Слово «керос» имеет еще один вариант чтения – «кайрос». Это античное чтение, если читать в системе чтения, которое воспроизводит древнее античное произношение – «кайрос», а если читать в византийском произношении, то «керос». Ну и вот какая разница между этими греческими словами «керос» и «хронос». Обычно и то, и другое переводится на русский язык словом «время». Под словом «керос» зачастую подразумевается особый благоприятный или решающий момент в определенном отрезке времени, тогда как «хронос» обычно используется для общей репрезентации какого-то промежутка или периода времени. Ну, общей репрезентации, то есть общего представления, общего рассказа о некоем промежутке или периоде времени. Итак, керос – это удобный момент, благоприятный момент, решающий момент. И богослужебные евангельские чтения вводятся именно при помощи этого слова «во время оно», то есть когда настал удобный момент для какого-то действия Господа или для каких-то его слов. Так что в греческом языке, на котором написано Евангелие, очень много тонкостей, о которых интересно поговорить. Но сегодня мы закончим на этом наше занятие, и в следующий раз уже будем подробнее говорить о евангельском отрывке, читаемом на литургии в праздник Успения Божьей Матери. Всего доброго!